Добрый день. Когда я готовился к этой проповеди, я много исследовал собственную жизнь. К сожалению, не знаю своего будущего, но я размышлял о прошлом. И когда я размышлял, вспомнил одну такую историю, когда я учился в 4 классе, нас иногда возили на почту помогать почтальонам сортировать письма и по индексу, по адресу. И нам иногда попадались такие письма: любому мальчику из 4 А школы 199, или любой девочке из 3 Б школы 250. Но если номер школы совпадал, мы обязательно брали такие письма себе. И когда мы открывали, мы находили новых друзей по переписке. Сегодня у нас тоже есть такое письмо, адресованное всем нам. Я сегодня сходил на почту, принес. Сейчас письмо вот. Я покажу вам конверт. Вот это конверт. Там адрес написан: Москва, 115-407, Судостроительная, дом 34, корпус 2. И в поле «Кому» написано: «Всякому верующему». И адрес отправителя — Царство Бога. Ну, содержание лучше, чем конверт. Тема сегодняшней проповеди. Тема этого письма. Тема сегодняшней проповеди: «Ибо так возлюбил Бог мир». Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 16 стих, или ключевой стих 16. Давайте вместе прочитаем этот стих. Начнем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты собрал нас здесь. Ничто в нашей жизни не случайно, и Ты сам имеешь план на каждого из нас. Пожалуйста, благослови сегодняшнее изучение Твоего Слова. Открой нам Твое сердце, Твою любовь. И пусть те, кто уже спасены, будут утверждены в Твоей любви, и те, кто еще не верит, могли принять Твою любовь с верой. Спасибо Тебе за это время. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. В первые 2 дня нашей библейской школы мы узнали, что Бог сотворил небеса и землю. Бог окружил человека райскими благословениями, но человек согрешил и оставил Бога. Бог, в свою очередь, не уничтожил человека, но обещал послать Спасителя. Этот Спаситель, обещанный Богом, Иисус Христос. Сегодня мы узнаем, какую любовь даровал нам Бог, что отдал Своего Единородного Сына, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Пусть Бог благословит каждого из нас сегодня с верой принять Его Слово и обрести спасение. Часть первая. «Должно вам родиться свыше». Посмотрите на стихи 1 и 2. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“». Здесь написано, что Никодим был фарисеем, одним из начальников иудейских. Быть фарисеем означало быть религиозным лидером, учителем Библии для многих людей. А быть начальником иудейским означало состоять в Синедрионе, который был из 71 иудея, которые принимали судьбоносные решения для всего Израиля. Это означает, что у Никодима был огромный успех в своей жизни. В наше время такой человек, как Никодим, мог бы стать депутатом парламента, или крупным бизнесменом, или членом Академии наук. Зачем такой человек пришел к Иисусу? Автор Евангелия обращает внимание на то, что Никодим пришел ночью. Может быть, днем он был очень занят, но, скорее всего, это некоторое указание на его внутреннее состояние. В душе Никодима была тьма, в его душе был поиск. Несмотря на все свои достижения, он не мог сказать, что он нашел, чего искал. Посмотрите на его слова, обращенные к Иисусу. «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, как и ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть Никодим видел, что Иисус творит чудеса. Никодим видел, что с Иисусом явно есть Бог. Про себя же Никодим не мог этого сказать. Как Иисус принял Никодима? Давайте вместе прочитаем стих 3. Начнем. «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Обратите внимание на то, что Никодим еще ничего не спросил у Иисуса. Но Иисус, как опытный духовный врач, сразу понял проблему Никодима и выписал лекарство. Иисус понял, что Никодим хочет увидеть Бога, который работал в жизни Иисуса. Что же ответил ему Иисус? «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Здесь в русском языке стоит слово, выражение «родиться свыше», но дальше по тексту мы поймем, что это означает также «родиться снова», «родиться вновь». Иисус сказал Никодиму, что человек сможет увидеть Царство Бога, только если он родится снова. Посмотрите на стих 4. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Никодим не понял ответ Иисуса. Как это – родиться снова? Даже если бы Иисус говорил образно, то Никодиму уже поздно было начинать новую жизнь. Во-вторых, само выражение «родиться» предполагает, что это произойдет с санкцией кого-то другого, а не самого Никодима. Вы думали когда-нибудь, дети ведь не рождаются по собственному желанию? Дети не говорят своим родителям: «Пожалуйста, познакомьтесь, ну поженитесь же, чтобы я родился». Никодим привык прилагать усилия, чему-то учиться, что-то преодолевать и постоянно прогрессировать по жизни. Но Иисус говорит, что все это не поможет. Своими словами Иисус как бы перечеркнул все дела Никодима, сказав, что нужно нечто совсем другое. Иисус сказал, что Никодим не увидит Царство Божие, если он не получит новое рождение. Давайте прочитаем стих 5. Начнем. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Чтобы помочь Никодиму, Иисус использовал известный Никодиму образ «от воды и духа». В 10 стихе Иисус сказал, что Никодим – учитель Израилев и должен был понять все это. Действительно, в Ветхом Завете есть такой образ. Через пророка Иезекииля Бог говорил своему народу, что хотя они отошли от Него, Он Сам соберет их. Бог омоет их чистой водой и вложит в них новый дух, так что они смогут ходить по Его заповедям. Родиться от воды и духа означает заново родиться от Бога. Это когда не человек прилагает какие-то усилия, а Бог делает то, что ни один человек никогда не сможет сделать. В 6 стихе Иисус объясняет причину такой неспособности человека. Иисус говорит: «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». От наших родителей мы унаследовали только физическое тело, душу, эмоции, разум. Таким образом, мы вошли в физический мир. Но для того, чтобы войти в Божий духовный мир, нам нужно рождение духовное, рождение от Божьего Духа. Этот принцип вполне очевиден, поэтому Иисус сказал Никодиму: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Все, что человек может сделать, это принять слова Иисуса как есть. принять слова Его как истину, принять эти слова с верой в Иисуса. Апостол Иоанн написал в первой главе своего Евангелия так: «А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения мужа, не от хотения плоти, но от Бога родились». В наше время многие считают, что стать христианином – это обыденное дело. Ведь христианство – самая распространенная в мире религия. Когда я поступал на работу, в резюме я написал, что я среди своих проектов больших – это мой христианский сайт. И все знают на работе, что я христианин. Но никто этому не удивляется. Да. Но стать христианином – это не значит приобщиться к какой-то культурной традиции. Это не значит, скажем, стать настоящим русским человеком. Нет, но с точки зрения Библии, человек по-настоящему христианин, когда он рождается свыше. Подумайте вот о чем. Рожденный свыше человек сталкивается с некоторым объектом, которого он всю предыдущую жизнь не знал, а именно с Богом. Ничто в его предыдущей жизни до этой встречи не может сравниться с этим. И нет категорий, в которые могли бы вместиться это, то, с чем он познакомился. Для понимания всего того, что с ним произошло, в нем должно измениться все. Сердце, разум, эмоции, поведение. И это дает Бог. Бог дает нам свое слово истины. Это есть вода, которой Он очищает наш разум от лжи и наше сердце от заблуждений. Иисус сказал, что Он очищает своих учеников словом истины. Одновременно Святой Дух, как ветер, производит в нас невидимую работу, в результате которой все меняется. Меняется все восприятие мира, чувства, эмоции и поведение. Никодим пришел к Иисусу из-за чудес. Но он еще не видел главного чуда. Рождение свыше – это чудо, которое Бог творит не где-то рядом или вокруг, а в самом человеке. И хотя человек внешне не сразу и не сильно изменяется, но внутри он становится совершенно другим. В нем теперь совершенно новые цели, новые мотивы и новые источники жизненной силы. Рождение свыше часто сравнивается с превращением гусеницы в бабочку. Хотя и говорят, что рожденный ползать, летать не умеет, но это ошибочное высказывание. Потому что гусеница превращается в бабочку. Гусеница день за днем жует листья в своем маленьком уголке мира. Но из гусеницы появляется совершенно другое насекомое, которое может летать, видеть мир с высоты полета, видеть весь красочный мир, как он есть, и в то же время быть полезным, опыляя цветы и поддерживая тем самым красоту мира. Так бывает, когда человек рождается свыше, когда из грешника он превращается в чадо Бога. Апостол Павел поэтому говорит, что кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Посмотрите на стих 9. Никодим сказал ему в ответ: как это может быть? Ему пока еще были непонятны слова Иисуса. Наверное, он даже хотел сказать, что пришел к Иисусу не за этим. Однако, с точки зрения Иисуса, была еще одна более важная причина, по которой Иисус так настаивал на необходимости рождения свыше и так желал этого для Никодима. Иисус стал открывать Никодиму Божий план спасения. Часть 2. Божий план спасения. Иисус сказал в стихе 12: «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Здесь он переходит к новой теме, которая была вселенской, космической, небесной важности. Давайте вместе прочитаем стихи с 13 по 15. Давайте начнем. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей возьмет змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». О чем здесь говорит Иисус? Во-первых, что Он пришел с неба, от Бога. Во-вторых, что Он будет вознесен на крест, то есть распят. В-третьих, что Он послан в мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь открывается Божий небесный взгляд на наш мир. Наш мир погибает, и люди погибают вместе с ним. Но Бог приготовил план спасения, чтобы те, кто поверит, не погибли, но обрели вечную жизнь. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, Иисус напомнил Никодиму ветхозаветную историю с Моисеем и бронзовым змеем. Когда шедший из Египта израильский народ возвратал на Бога, то в наказание Бог послал ядовитых змей, которые жалили людей. Люди в страхе попросили Моисея помолиться Богу. Тогда Бог приказал Моисею выставить на жезле бронзового змея, чтобы тот, кто посмотрит на змея, пусть даже он уже ужален, остался жив. Посмотреть на змея было поступком веры, веры в Слово Бога. Ведь ощущения были другие. Вокруг земля кишела ядовитыми змеями. И если ядовитая змея уже кусила человека, то яд распространялся по его телу с огромной скоростью. Что мог решить простой взгляд на бронзового змея? Тем не менее, те, кто поверили и посмотрели на бронзового змея, остались живы. Божий план спасения состоит в том, что, хотя вместе с Адамом и Евой мы заслужили справедливое наказание за грех, Бог также предусмотрел спасение для верующих. Те, кто поверят, будут спасены. Мы должны признать, что ужалены ядовитыми змеями греха. Например, гордость отравляет нашу жизнь. Похоть плоти разрушает нас. Жажда денег или власти делает нас несчастными. Ненависть убивает как других, так и нас самих. И хуже всего, грех делает нас врагами Богу. Чтобы спастись, нам нужна такая вера, что, несмотря на наши грехи, несмотря на то, что греховный яд уже распространился по всему нашему телу, мы можем посмотреть на Иисуса Христа, который был распят за грехи мира. Каждый, кто с верой смотрит на Него, исцеляется. Иисус говорит: «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб». Здесь Иисус пророчествует Никодиму о том, что Он будет вознесен на крест для спасения грешников. Он будет поднят, как тот бронзовый змей, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но был спасен. Часть третья. «Ибо так возлюбил Бог мир». Давайте вместе прочитаем стих 16. Давайте начнем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эти слова являются кульминацией в речи Иисуса. В этих словах есть картина вселенского масштаба. Бог и мир, который Он возлюбил. Здесь есть также выражение Божьей любви. Божий Сын, которого Бог отдал в жертву. И дар вечной жизни, который Он дарует тем, кто примет Божью любовь. Над этими словами можно размышлять всю жизнь и насыщаться от них. Сегодня мы попробуем рассмотреть их под несколькими углами. Во-первых, Бог возлюбил мир. Говоря о Божьей любви, мы должны понимать, что это любовь особого вида. Ее характер и масштабы существенно отличаются от всего того, с чем мы обычно имеем дело. Древние греки, говоря о любви, выделили следующие 4 вида. Старге – это любовь родителей к детям. Филия – это любовь между друзьями. Эрос – это любовь между мужчиной и женщиной. И, наконец, агапе – некоторую высокую, необъяснимую любовь. И в Библии любовь Бога часто, любовь Бога в Библии описывается именно этим словом – агапе. Когда мы любим кого-то, мы обычно видим человека, человека нечто заслуживающее любви. Но Бог возлюбил своих врагов. Бог возлюбил тех, которые недостойны были Его любви. Его любовь – это любовь Творца к падшим творениям, которые в то же время не безразличны Ему, которым Он хочет помочь. Мы, люди, тоже творим, и мы тоже любим свои творения, но наша любовь очень ограничена. Вот как программист я могу сказать вам, что многие творцы с маленькой буквы очень небрежно относятся к своим творениям. Если что-то пойдет не так, они скорее создадут что-то новое, чем станут решать проблему. Но Бог не таков. Бог по-настоящему любит нас любовью агапе. Первая часть 16 стиха гласит так: «Ибо так возлюбил Бог мир». В оригинале слово «так» означает не степень любви, а способ, который Бог избрал, чтобы выразить свою любовь. Слово «так» здесь имеет смысл таким путем, таким образом. Это что-то говорит о нас. Почему-то Богу пришлось таким образом выразить нам свою любовь. В райском саду Бог окружил свое любимое творение человека разными благословениями. Но теперь что-то изменилось. Теперь Бог в первую очередь не благословляет верующих, а приносит жертву искупления, жертву очищения. Знаете, часто люди задают Богу вопрос: «Почему ты меня не любишь? Почему ты не дашь мне то, о чем я тебя прошу? Где же твоя любовь?» Но слова Иисуса говорят, что Бог уже выразил нам свою любовь. Слова Иисуса также показывают, что нас в первую очередь надо спасать, а не благословлять. Мы испорченные грешники, которых надо сначала омыть водой, в которых надо сначала вложить новое сердце и новый дух, иначе мы погибнем, иначе мы никогда не сможем вернуться к Богу. По этой причине самое первое и самое важное выражение Божьей любви – это то, что Он совершил через Иисуса Христа. Апостол Павел написал об этом так: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Более того, это не только первое выражение любви, это является также основным выражением Божьей любви к нам. Посмотрите, как апостол Павел рассуждает о Божьей любви. Он говорит: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». В этой Божьей любви апостол Павел нашел все необходимое, чтобы много трудиться и страдать ради Иисуса и Евангелия. Во-вторых, Бог отдал Своего Единородного Сына. Мы должны обратить особое внимание на то, что Бог отдает Вечного, Единородного Своего Сына. Почему Богу нужно было отдавать Своего Сына ради грешников? Казалось бы, Ему достаточно было просто простить нас и окружить нас благами. Казалось бы, человеку совсем мало нужно для счастья. Но Бог отдал нам Сына Своего. Может быть, кто-то скажет, что мы слишком много согрешили, и поэтому Богу нужно принести такую большую жертву. Но за все время существования мира было всего лишь ограниченное, счетное количество людей, а Иисус вечный. Бог отдает несоизмеримо больше, чем то, что Он приобретает в виде нас. Как мы можем это понять? Есть следующая иллюстрация Божьей необъяснимой любви. В 12 главе Евангелия от Марка Иисус рассказал притчу о недобросовестных злых виноградарях, которые захватили виноградник своего хозяина и не хотели отдавать ему урожай. Хозяин послал к ним одного слугу, которого побили. Хозяин посылал еще и еще. Одних слуг побивали, других убивали. Далее притча говорится: «Имей же еще одного сына, любезного ему». Напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари убили и сына хозяина. Подобным постыдным образом убили и сына Божьего, который не сделал никакого зла. На первый взгляд эта притча говорит о злых людях, но она также хорошо показывает, как удивителен Бог, хозяин этого мира, который отдал своего сына, посылая его к злым людям. Бог отдает слишком много. Один проповедник сказал: когда мы смотрим на крест Иисуса Христа, нам чуть ли не кажется, что Бог любит нас больше своего Сына. Как можно объяснить такой масштаб Божьей любви, что Он отдает Сына Своего? Возможно, один из ответов таков, что Бог отдает Своего Сына как максимальное выражение Своей любви, чтобы мы могли поверить в Божью любовь и возжелать именно ее, ни с чем не сравнимую любовь. Ведь, живя во грехе, мы довольствуемся даже крошками счастья, не зная, что греховное счастье лишь отравляет нашу душу и лишь ускоряет нашу погибель. Бог же дает нам совершенного, самого прекрасного Иисуса, чтобы мы могли возжелать Его и ничего другого, чтобы мы приняли Его, Божий дар. Мы должны также понимать, что Иисус не говорил о каком-то другом Сыне Божьем, но Он говорил о Себе. То есть Иисус знал, чего это Ему будет стоить. На кресте Иисус будет испытывать оставленность Богом. Он будет испытывать смерть и ад, наказание и суд. И все это вместо нас. Иисус добровольно отдавал Себя в жертву, как старший брат, как добрый пастырь, как друг, как спаситель и искупитель. Разве Иисус не любит нас? И такая любовь Бога вызывает к нашему ответу. Если вы читаете Евангелие, вы можете знать, как отвечали ученики Иисуса. Например, Мария, сестра Лазаря, принесла драгоценное мирра и возлила его на Иисуса, не обращая внимания на окружающих, которые ворчали против нее. Или Иоанн, когда писал Евангелие, он всегда называл себя ученик, которого любил Иисус. Это огромная сила знать, что Иисус любит нас. Это самое важное открытие в жизни. Каждый верующий должен ввиду Божьей любви спросить себя: разве недостаточно мне и Иисуса? Есть ли что-то другое, чем я сейчас наслаждаюсь, вместо того, чтобы наслаждаться Иисусом Христом? Когда я думаю об этом, то снова и снова учусь говорить вместе с автором одного псалма. Он сказал: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, но Бог – твердыня сердца моего. И Бог – часть моя вовек, Бог – моя доля, мое наследие вовек». Когда я пытаюсь получить любовь от других людей или когда пытаюсь сам полюбить себя, то очень быстро сталкиваюсь с разочарованием. Но Бог по-настоящему любит меня. Каждый из нас, кто пока является неверующим, должен понять, что Иисус – это Божие последнее слово. Большего уже ничего не будет. Стоя перед Богом, никто не может сказать, что Бог недостаточно любит их или что Бог несправедлив. Бог ожидает, чтобы сейчас каждый принял Его любовь. Ради этого Он отдал Своего Сына. Часть третья. В-третьих, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В третьей части 16 стиха есть как отрицание: дабы не погиб, так и утверждение, но имел жизнь вечную. И это, по сути, двойное подтверждение Божией любви, дабы всякий, верующий в Него, не погиб. Вы знаете, что любовь Божия еще больше открывается нам, когда мы размышляем о своей предстоящей смерти и о погибели, которая ожидает неверующих грешников. Погибель – это не просто физическая смерть. Писание говорит о некоторой второй смерти, смерти духовного характера. В книге Откровения написано: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, бывших в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Есть история об одной английской принцессе, которая после воскресной проповеди спросила у служителя: «Ваше Преосвященство, это правда, что есть такое место, как ад?» На что священник ответил: «Да, ваше благородие, Священное Писание учит об этом. Христиане верят в это, и Церковь Англии исповедует так». На что принцесса с некоторым шоком сказала: «Тогда, Бога ради, почему же вы нам об этом не напоминаете?» Это было совсем недавно, в 20 веке, а не в каком-нибудь средневековье. То есть мы, современные люди, должны думать об аде. Каждый из нас когда-нибудь умрет. И что же нас ожидает впереди? Спасение или погибель? Рай или ад? Ад часто становился предметом шуток и насмешек. Но Библия открывает нам, что ад страшнее, чем все самое страшное, что может быть в этой жизни. Более того, в этом мире мы все еще встречаем добрых людей, видим добрые поступки. И здесь мы имеем утешение, которое льется на нас через творение, через разных людей. Утешение Божие и свет Божий. Но в аду будет кромешная тьма. Там не будет милости и благодати Божией, которая пока еще доступна людям. Именно по этой причине, а именно будущей погибели неверующих, Иисус так настойчиво, с настоящей любовью и заботой, с пониманием срочности, говорил Никодиму о рождении свыше и о Божьем спасении. Никодим, хотя и не сразу, все же поверил словам Иисуса. В 7 главе Ивана от Иоанна Никодим защищал Иисуса перед Синедрионом, а в 19 главе он же шел ко кресту вместе с Иосифом из Аримафеи, чтобы снять тело Христа и похоронить его. Никодим наконец понял слова Иисуса. Его глаза открылись, и он родился свыше. Он посмотрел на крест Иисуса с верой в Божие спасение. Он стал новым, спасенным человеком. Давайте еще раз прочитаем третью часть 16 стиха со слов «дабы». Давайте начнем. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог не только возлюбил недостойных грешников, но Он отдал Своего Сына. И Бог не только отдал Своего Сына, но вместе с Ним даровал нам вечную жизнь. Вечная жизнь – это возвращение к Богу уже сейчас и вечное пребывание с Ним на небесах, в Царстве Бога. Иисус сказал: «Сия же есть вечная жизнь, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». И Он также сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Я не знаю, какой любви вы ожидаете от Бога. Если от сердца вы скажете, какой любви вы ожидаете от Бога, не знаю, но у Бога есть полный ответ на любой ваш запрос. Допустим, подумайте вот о такой любви вечного Бога. Ищете ли вы, кто мог бы того, кто мог бы проявить вам достаточное внимание. Бог вечен, и Он может уделить каждому из нас самое пристальное внимание. Может быть, вы ищете продолжительные отношения, они есть в вечном Боге. Может быть, вы ищете бескорыстную, взаимную любовь? Бог ни в чем не нуждается, и Он первый возлюбил нас. Настоящая любовь также не скрывает истины, поэтому Бог заранее сказал нам о погибели неверующих грешников, чтобы мы могли спастись в Иисусе Христе. Разве мы можем найти другую любовь в этом мире, которая могла бы сравниться с любовью Бога? И разве мы можем найти другого, кто не разочаровал бы нас, кто был бы более достоин нашей любви, чем Иисус Христос? Пусть Бог поможет каждому из нас сегодня принять Божью любовь, принять Его единородного Сына Иисуса Христа, чтобы спастись, чтобы вернуться к Богу и чтобы сейчас и вечно наслаждаться Богом и Его любовью. Аминь. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, у нас недостаточно слов и понимания, чтобы до конца понять Твою любовь. Но Святой Дух производит в сердце нашем изменения и оживляет Твои слова, и дает нам новое рождение, и дает нам новое сердце, новый дух, способный любить Тебя, и способный следовать за Тобой, и способный вернуться к Тебе. Пожалуйста, благослови это собрание всех, кто здесь собрался, каждого человека, и утверди Твою любовь в сердце каждого, и пусть те, кто еще не верит в Тебя, мог поверить в Тебя и мог родиться свыше, и спастись, и испытать Твою любовь. Господь, Ты прославься через нас и открой полный смысл Твоей любви, чтобы мы жили ею и прославили Тебя ответной нашей любовью. Мы благодарим Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.